Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И отец Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру». Мы говорим о том, кем был Христос, в какие моменты жизни, как он себя ощущал, Богом ли человеком, или и Богом, и человеком, пришли к выводу, что, в общем, божественное человеческое было в нем с самого начала и продолжалось, и никоим образом не менялось на протяжении всей его земной жизни. Но уже говорим о феномене святости сейчас.
Да, и вот мне хотелось бы вернуться к эпизоду, который вы затронули. Это эпизод моления
о чаше.
Чаша, да, моления о чаше. Для многих эпизод очень искусительный, в котором они видят некую борьбу, некое противостояние, некую попытку вот выбрать другой путь. Но в этом все толкователи этих евангельских строк, они сходятся в том, что не было попытки Христа как личности противопоставить свою волю воле Божией. Это как раз-таки естественное желание человеческой природы жить. Было бы, наоборот, абсурдным, если бы Христос с легкостью, с радостью, с желанием поскорее умереть, побежал бы, чтобы его мучили, убивали, распинали. Это было бы более чем странно, потому что человеческая природа, она не для этого создана. И в этом-то подвиг Христа Спасителя, за это мы и земно кланяемся перед крестом, что, представьте, какую надо было иметь внутреннюю преданность Богу, чтобы сознательно и абсолютно произвольно идти на крест. Это первое. Второе, что меня всегда в этой ситуации потрясало, вы помните, за несколько дней до крестных событий Христос проклинает смоковницу, и она тотчас засыхает. Зачем это делается? Для того, чтобы ученикам дать пример. Смотрите, я одним словом могу проклясть смоковницу, она засохнет. И помните, когда Петр достает нож в Гефсиманском саду, отсекает ухо рабу, Христос ему говорит: «Положи меч свой на место, неужели ты думаешь, что я не могу сейчас упросить отца прислать легион ангелов?» Но он это не делает сознательно. То есть он пытается обезопасить своих учеников, прекрасно понимая, что ему ничего не стоит ситуацию развернуть совершенно в другом направлении. О чем это говорит? Это говорит о том, что Христос, как человек, абсолютно до предела, вот именно до крайней точки, до смерти, оказывает послушание своему отцу. Свободно, а это значит, что он мог бы его не оказывать. Но вот в этом-то и исключительность Христа. Почему я говорю, что Спаситель для нас – это камертон человечности, камертон святости. Он полностью свою волю, свою жизнь вверяет в послушание Отца не потому, что не может другого пути избрать. Может, но он этого не избирает. То есть именно поэтому Христа святые отцы называют вторым Адамом. Если то, на чем споткнулся первый Адам, то это попытка: «А я, а может, мы другим путем пойдем?» Пошли. У Христа остается абсолютная реальность такого же выбора, как личности, как человека. Он мог бы тоже сказать: «А давайте я лучше женюсь и заведу себе семью, и стану предводителем еврейского народа, и сбросим эту ненавистную власть римлян, тем более, что со мной Бог». Мог. Но это было бы падение. Но в этом-то вся и сила его, что в нем это не происходит. В нем не происходит вот этого колебания между правильно и неправильно. Даже на кресте, мы помним, когда его, от него требуют: «Отдай нам сейчас знамение, мы сразу тебе поверим». Что они хотят? Они же хотят то же самое, принуждение чудом. Они хотят отказаться от свободы. Они хотят вынудить его поступить так, как им надо. То есть они хотят заставить Бога играть по своим правилам. И вот этот постоянный тлеющий конфликт между Христом и еврейскими законоучителями, ведь он, по большому счету, его можно свести к одному. Они хотят манипулировать Богом, а Христос оставляет огромную свободу человеку. Не хочешь? пожалуйста, не верь. Никто тебя не заставляет.
По поводу свободы и свободы выбора у меня вопрос. Господь создал человека с этой способностью, возможностью выбирать, и Адам там буквально сразу, ну не сразу, там, сделал такой выбор, что Богу пришлось воплощаться, идти, умирать, идти на крест. Еще тут масса примеров в нашей студии сегодня приводила. Зачем человеку вообще тогда дали такую возможность выбирать, если от нее столько зла?
Да, а в этом и заключается тот самый главный риск, на который Бог идет, создавая человека. Ему не нужны добрые автоматики, роботы такие замечательные, которые будут работать по заложенной в них программе без возможности, самого главного, без возможности любить. Вот. Это одна из глубочайших тайн и, наверное, высочайших вершин христианского благовестия – это связь между свободой и любовью. Вы не можете любить кого-то по принуждению. Вы не можете создать Царство Божие, куда будут всех загонять палками. Хочешь, не хочешь – нет. Царство Божие – это и есть, собственно говоря, осознанный выбор самого человека, его отношение к мирозданию, его отношение к ближним, его отношение к Богу. А условие этого выбора – возможность, реальная возможность сказать Богу «нет». И маленькое «нет», и большое «нет». Если этого нет, простите за тавтологию, тогда нет и самой любви. Тогда есть абсолютная необходимость, вынужденность добрых отношений, каких угодно отношений с Богом. Там, где вы не можете сказать человеку «нет», вы не можете его любить. Вы от него зависите, внутренне зависите. Вы любите тогда человека, когда вы произвольно вверяете себя ему, вы ему доверяете, вы открываетесь перед ним, выпускаете этого человека к себе в душу, вы соединяетесь с ним, и в итоге у вас образуется семья. Ну, я перехожу на область наших человеческих, житейских отношений. Вот. А там, где у человека нет выбора, его принуждают, это уже насилие. Это не любовь, а насилие.
Неужели нельзя было как-то попроще вот эти вопросы все решить? Ну, такой вопрос наивный.
Ой, ну уж куда тут проще, куда проще. Бог создает человека в надежде, что человек не упадет. Понимаете? Он надеется, что та красота, та гармония, та радость, та любовь, в которой находились первые люди и понимали, что источник всего этого Бог, поможет им увлечься этим и уйти от искушений вот этих бесовских. Вы знаете, я вспоминаю, есть замечательное такое произведение известного английского апологета христианства Клайва Стейплза Льюиса, называется «Переландра». И вот это такая фантасмагория, роман, в котором Льюис очень мудро и глубоко по-богословски попытался обыграть ситуацию, что могло бы быть, если бы прародители не послушали змея. И вот там есть такой момент, когда герой романа попадает на эту первозданную землю, он чувствует себя усталым, изможденным, подходит, идет по лесу, случайно головой задевает какой-то большой плод, и вот на него обрушивается масса воды благоуханной в виде душа. И вот он получает ослабу, укрепление своих сил, ему становится хорошо, и вот тут у него появляется, с одной стороны, желание это повторить.
Я повторил.
А с другой стороны, он сразу чувствует, что если он это сделает, то в этом будет какое-то падение, в этом будет что-то очень принципиально неверное. Почему? Потому что ему и так хорошо. Он получил то, ради чего это было задумано. А это будет уже замыкание удовольствия на себе самом. Удовольствие не ради чего-то более значимого, более, ну, жизненно необходимого, а удовольствие только ради самого удовольствия. И вот мне кажется, это очень такая интересная грань, которая помогает нам понять, а где же, собственно говоря, проходит граница между удовольствием, благословленным Богом, и самим же Богом задуманным, и удовольствием, на котором человек замыкается на самом себе, происходит, собственно говоря, это вот отпадение от Бога, грехопадение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов у нас сегодня в гостях. Отец Павел, главный редактор портала богослов.ру. Говорим о природах Христа и уже сейчас о свободной воле человека. Насколько вообще свободная воля человека, она для него...
Ну, как может быть и пагубной?
Когда и пагубной, так и спасительной, если мы оперируем этой терминологией. Мне кажется, что это равновеликие значения.
Ну, конечно. Ну,
то есть
конечно.
Она как уравновешивает.
Ну, конечно. Здесь самым важным становятся точки отсчета, что есть правильно, что есть неправильно. Так вот, для жизни любого верующего человека является таким четким критерием это соответствие божественному замыслу или воле Божией. Говоря о воле Божией, мы должны понимать, что это не есть какой-то узкий коридор или лабиринт в виде рока или фатума, как зачастую склонны думать, в том числе даже иногда и верующие, и православные люди. Это определенное целеполагание. Вот у Господа Бога в отношении каждого человека есть определенная задумка. Он не просто так его приводит в этот мир, чтобы он жил в свое удовольствие, делал только то, что он хочет. Потому что таким образом мы обрекаем человека создавать свою собственную вселенную, что, в общем-то, чаще всего и происходит. А Господь его приводит для того, чтобы он испытал радость участия в огромном оркестре под названием «Вселенная».
Подождите, а кто там исполняет на других инструментах?
Все остальные люди.
То есть оркестр
все, все бытие, да, все бытие – это и есть огромный божественный оркестр. И вот те, которые играют ту партию, которая вписывается гармонично вот в этот огромный концерт, он делает правильно. Причем мы прекрасно понимаем, что даже в рамках одной и той же партитуры возможно какие-то вариации.
Но мы эту гармонию строим сами методом проб и ошибок.
Да, и вот смотрите, к чему я хочу вас подвести. Что ключевое здесь слово – это понятие соработничества. Бог не хочет, чтобы человек вынужденно ему служил из-за страха ада, или из-за безумного желания попасть наконец-таки в рай, где оторвемся по полной со всеми удовольствиями. А Бог хочет совершенно другого. Он хочет, чтобы мы его полюбили, в том смысле, чтобы мы полюбили устремляться к нему и жить тем, чем он живет, радоваться тому, что на самом деле является теми или иными сторонами божественного бытия. И вот точно так же, как хороший учитель прежде всего старается не научить ребенка высокотехническим приемам, там, игры на фортепиано, там, или нанесению каких-то штрихов, если он там художник. Он прежде всего заботится о том, чтобы его воспитанник полюбил свое дело. И причем, смотрите, не просто полюбил, а сделал его содержанием своей жизни. И через это смог раскрыться как личность.
Но мы ведь 2000...
Смотрите, со всеми своими исключительными индивидуальными особенностями.
Мы же 2000
лет великий
совершаем...
учитель никогда не подавляет своей гениальной личностью своего ученика. Он не пытается подменить его жизнь, его видение, его переживание бытия своим.
Но у великих учителей бывает масса учеников, и только один или два действительно чего-то достигают и становятся такими же великими. Да?
Ну, правда, но это не отрицает всего сказанного отцом Павлом.
Да я просто боюсь представить, как этот оркестр звучит.
А я вот хочу развить эту тему. Мы 2000 лет совершаем одни и те же ошибки. С войнами, с падениями, с...
И что?
Церковью как частью государства всегда.
Ну, и что? А кто вам сказал, что Царство Божие будет построено здесь?
Нет, вы знаете, это примерно такое же... Мы про оркестр.
Смотрите,
получается, он все время играет в разнобой. И только 10 человек в многомиллионном оркестре играют по нотам красивую действительно мелодию.
И что? Так вот, те, которые не играют эту мелодию и не способны исправиться, они не попадут на тот самый... на ту самую премьеру, так скажем. Грубо говоря, мы сейчас находимся в пространстве большой сплошной репетиции, понимаете? И вот те, кто вылетят с этой репетиции, кому главный дирижер скажет: ребята, вас на концерте быть не может, потому что вы хронически не способны, у вас медведь на ухо наступил, и вы ничего не слышите, не способны слышать. Простите, но эти люди уже
но он не может Царство Божие так, не он попадут. Не может так сказать, потому что они всю дорогу будут, я не знаю, человек не может вдруг, умея играть до этого три аккорда на гитаре, он не сумеет в раз по щелчку пальца сыграть Моцарта. Кстати,
получается, что не то, чтобы не способны, а просто не хотели.
Не хотели, конечно, скорее так.
Конечно. Потому что вроде каждого можно научить играть.
Можно. Ну, да. Вы понимаете, что в любом случае любая аллегория – это лишь... очень условная попытка нашего сознания вместить в себя нечто, что выходит за его предел. Но вот мне лично кажется, аналогия с таким вот оркестром, она помогает многие вещи понять. Во-первых, то, что не ты дирижер. Конечно, может человек сказать, вы знаете, мне не интересно то, что вы играете. Вот я хочу играть свою партию. Ему скажут, ну, пожалуйста, играй. Но ты будешь играть свою партию. Ты не будешь участвовать в этом оркестре. Более того, если опять-таки мы вернемся к Льюису и вспомним его замечательное произведение «Расторжение брака», то в том-то и заключается любовь Божия к этому человеку, что он дает ему возможность и дает ему инструменты играть свою собственную партию. Внимание на максимальном удалении от оркестра, чтобы просто не портить, не мешать другим. Ты хочешь жить своей жизнью? Пожалуйста, будешь жить своей жизнью. Вы знаете, я опять-таки вспоминаю один из интересных таких, одно из интересных произведений, насколько помню, это Толкин, вот, или кто-то из фантастов 20 века, вот очень интересный образ такой, некий молодой человек всю жизнь мечтал только о двух вещах, вот для него это было содержанием жажды жизни, чтобы у него был гоночный Феррари и чтобы у него был шикарный коттедж. И вот в какой-то момент он вдруг понимает, что он сидит за рулем этого Феррари, жмет на акселератор, едет все быстрее и быстрее вокруг великолепного коттеджа. И так вечно.
Ужас.
Понимаете? Это ад. Конечно.
А у меня такой вот вопрос еще. Чтобы делать выбор, да, сознательно, нужно понимать между чем и чем ты выбираешь, в какой системе координат, там, метафизических координат в том числе, ты находишься. Но если раньше для большинства людей эта система координат была так более-менее ясна с детства, то сейчас, мне кажется, многие люди вынуждены самостоятельно, да, вычислять эти физические и метафизические законы, ну, искать смысл жизни, и для многих, может быть, там и жизни не хватает, или в конце, там, на закате дней что-то начинает уже мерещиться, какой-то свет в конце тоннеля в виде понимания, но, к сожалению, жизнь подошла к концу. И как быть?
На самом деле Господь печется о каждом человеке. И наша проблема в том, что мы вот, нам втемяшилась в голову какая-то мелодия, нами придуманные, и мы залепили уши воском и говорим, а вот это самая лучшая мелодия, которая может быть во всей вселенной. И мы не хотим слушать то, что происходит вокруг нас. А вокруг нас и так учитель приплясывает, и это, и такую музыку, и на концерт нас сводит. Мы говорим, нет, я вот не вытащу свои затычки из ушей, потому что моя музыка – это самая правильная музыка. Вот, понимаете, в вашей мрачной немножко схеме нет места для Бога, который принимает активное участие в жизни каждого человека. И поэтому первая задача, наипервейшая задача любого человека является установить связь с Богом, выстроить свои личные отношения с Ним. Бог – это не абстракция. Бог – это не какая-то непонятная там, идея просто. Бог – это объективно сущее бытие, которое ищет каждого из нас, чтобы с нами войти в контакт, войти в общение.
Как Бог может себя проявлять в жизни человека? В виде обстоятельств или как?
Он во всем не просто может, он постоянно себя проявляет.
Ну как? Вот,
он например... даже проявляет в том, что мы здесь с вами сидим и беседуем на эти темы. Просто надо уши открыть и понять, что, Господи, вот если ты здесь присутствуешь, то помоги нам правильно понять то, что происходит. Вот, понимаете, главная проблема Бога в отношении человека, это то, что он не может человека вынудить к чему-то. Почему? Потому что это будет попытка великого мастера подменить личную жизнь человека своим собственным опытом. Невозможно навязать смысл жизни другому человеку. пока он сам его не родит из обстоятельств своей жизни, своего личного опыта. То же самое с религиозным опытом, то же самое с обретением Бога. Невозможно мой религиозный опыт навязать там Алексею, навязать Лизе или кому-то другому. Но мы можем лишь подсказать, каким путем человек должен двигаться, где, возможно, в какой-то момент произойдет смыкание вот этих двух воль. Это встреча, главная встреча, может быть, в жизни человека, когда он поймет, что Бог есть.
Вопрос тогда. Вы говорите о встрече. А эта встреча, когда человек понимает, Бог есть, это вот та самая встреча человека с Богом? Или мы же знаем разные примеры, когда люди вроде бы как встретились, вроде бы у них прошла долгая религиозная жизнь, долгая жизнь вроде бы как с Богом, а потом вдруг человек осознает, что никакой встречи и не было. Что это такое?
Вы знаете, я вспоминаю потрясающее свидетельство об старце Иосифе Исихасте, когда он, уже будучи в годах, заболел тяжелой болезнью, находился так на грани между жизнью и смертью, он потом рассказывал, что дьявол вложил лом в основание моей веры и пытался все перевернуть. И показывал мне всю мою жизнь с точки зрения человеческого рассудка. Что это было, это было просто случайностью, это тебе показалось, это просто там хорошее настроение тебе там было.
То есть, это ты надумал.
Все те, вот, как мы говорим, реперные точки, угу, на которые он цеплялся в своих подвигах, он все полностью уничтожил. И вы знаете, вот подобная ситуация, она на самом деле характерна.
Так он же был канонизирован.
Конечно. Она характерна для людей, которые оказались на очень высокой степени духовного подвига. И она называется богооставленностью. И вот пока человек не... Помните, у одного из величайших подвижников, насколько я помню, у Антония Великого, был такой эпизод, когда дьявол настолько на него ополчился, что он был на грани отчаяния. Вот подвижник должен подойти к этой грани отчаяния, как у Силуана Афонского, держи ум твой в аде, но не отчаивайся. Потому что только в таком состоянии из него оказывается выжженным, вычищенным все то, за что мог человек цепляться внутри себя. Это состояние такой предельной открытости, не просто приоткрытости по отношению к Богу, что Бог действовал в нашей жизни, как чаще всего бывает, а состояние абсолютной открытости, когда у человека своего, в прямом смысле слова, уже не остается ничего. Это, конечно, единичный случай, это очень редко происходит. Вот. Но вот не пройдя через это состояние богооставленности, человек не может вместить внутрь себя всю полноту преданности Богу.
А нет ли тут никакого противоречия, что вы говорите, что высший предел соединения с Богом, когда в человеке не остается ничего своего, с одной стороны, а с другой стороны мы говорим о том, что Господь создал каждого человека уникальным, со своими личными индивидуальными особенностями, талантами,
с возможностями. И все эти особенности раскрываются именно тогда, когда человек реализует своей жизнью эту задумку Божию. Да, тут нет никакого противоречия. Это своего рода такая антиномия, что человек обретает себя настоящего только когда отрицается, целиком отрицается от себя, условно назовем его, автономного.
Как вот это все можно умом понять человеческим?
Знаете, а это не надо умом понимать, это надо просто жизнью выполнять. Тогда оно все становится на свои места.
Вот мы пришли в конце программы к практическому совету, да? Надо все это... А что вы имеете в виду? Надо жизнью этого.
Надо искать не свои прихоти, не свои пожелания, надо искать себя настоящего. А себя настоящего мы можем найти только тогда, когда увидим, почувствуем и начнем реализовывать замысел Божий о нас каждого.
Подождите, ну вот это все красивые слова, оболочка. А вот, предположим, человек понял, что он нашел себя настоящего, а потом проходит еще какое-то количество времени, и он понял, что вот нет, вот теперь он точно нашел себя настоящего, тот настоящий был не настоящим.
Абсолютно верно. Так оно и есть. На самом деле так оно и есть. Потому что как грамотный учитель никогда не даст юному начинающему пианисту сразу какое-то большое сложное произведение, он начнет его с простейших, учить его простейшим каким-то аккордам, гаммам и так далее. Точно так же и Бог. Он открывает нам, нас настоящих, по мере нашего погружения в настоящесть. И мы на самом деле до последнего момента можем даже и не предполагать, какая великая задумка Бога есть о каждом из нас. Если мы ее сразу увидим и скажем, не-не-не-не, что вы, это не про меня. А вот когда мы потихонечку уже двигаемся, мы... причем какой главный здесь критерий правильности понимания, что ты находишься вот в этом настоянии? Это потребность в Боге. Если у человека нет этой потребности в Боге, если он вполне самодостаточен, ну, понятно, скорее всего, он живет по своей воле, выполняя то, что ему хочется. А когда эта потребность в Боге, она все больше и больше вырастает, когда он понимает, что вот без этого камертона в жизни он сразу начинает фальшивить, и чем он выше поднимается в своем развитии, тем он более тонкие оттенки звука, в данном случае, например, да, он ощущает, ну, значит, скорее всего, правильный процесс идет.
Ну что ж, спасибо. Вот здесь мы ставим точку в нашей программе, или многоточие. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии, был сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Мы говорим вам всего хорошего и будьте здоровы.
Всего доброго, помощи Божией.
«Светлый вечер» на радио «Вера».